«Вы получите его, когда я увижу, что Петир...» Приземистый одноглазый разбойник, не дав ему договорить, залез в его седельную сумку и достал мешок. Мэрот хотел помешать ему, но передумал. Разбойник развязал тесемки, достал монету и попробовал ее на зуб. «Вкус подходящий». Он взвесил мешок на ладони. «И вес тоже. Они заберут золото, а Петира оставят себе», — в панике подумал Мэрот. «Здесь весь выкуп, как вы просили». Он вытер вспотевшие ладони о штаны. «Который из вас Берек Дондарион?» Дондарион был лордом до того, как стать разбойником. Быть может, он еще не забыл, что такое честь. «Да, это я и есть», — сказал одноглазый. «Врешь ты все, Джек», — сказал бородач в желтом плаще. «Нынче моя очередь быть лордом Бериком». «А я, выходит, Торос», — засмеялся певец. «Как-то не грустно, милорд. Но у лорда Берика есть дела в другом месте. Времена у нас смутны, и сражаться приходится то и дело. Но мы поступим с вами так же, как поступил бы он. Можете не опасаться». Мэрот, однако, опасался как нельзя больше, и в голове у него стучало. «Еще немного, и он заплачет. Вы получили свое золото. Отдайте мне моего племянника, и мы уедем». Петир на самом деле доводился ему внучатым племянником, но им об этом знать незачем. «Он в Богороще», — сказал человек в желтом плаще. «Мы проводим тебя к нему. Ночь. Подержи его коня». Мэрот неохотно отдал уздечку. Что ему еще оставалось? «Мех», — неожиданно для себя сказал он. «Глоток вина, чтобы успокоить». «Мы с такими, как ты, не пьем», — коротко ответил желтый плащ. «Ступай за мной». Листья шуршали под ногами, и каждый шаг пронзал болью висок. Они шагали молча, и ветер налетал на них. При свете закатного солнца Мэрот перебрался через замшелый холмик на месте главных чертогов замка. За холмиком начиналось Богороще. Петир Прыщ висел на дубу с петлей вокруг длинной, тощей шеи. Выпученные глаза обвиняюще смотрели на Мэрота с черного лица. «Ты пришел слишком поздно», — как будто говорили они. «Но это неправда. Он не опоздал. Он приехал в назначенное время». «Вы убили его», — выдавил из себя Мэрот.
«Ишь, приметливый какой», — сказал одноглазый.
В голове у Мэрота топотали зубры.
«Матерь, смилуйся надо мной. Я привез вам золото».
«Очень любезно с вашей стороны», — сказал певец.
«Мы позаботимся, чтобы оно было истрачено с пользой».
Мэрот отвернулся от Петира. К горлу подступила желчь.
«Вы не имели права».
«У нас веревка была», — сказал желтый плащ. «Нам этого хватило». Двое разбойников связали Мэроту руки за спиной. Он был слишком потрясен, чтобы сопротивляться. «Нет, только и сумело выговорить он. Я приехал, чтобы выкупить Петира. Вы сказали, что если золото будет у вас на закате, ему не причинят зла».
«Тут вы нас поймали, милорд», — сказал певец. «Мы немножечко солгали».
Одноглазый, подойдя к Мэроту с кольцом пеньковой веревки, накинул один конец ему на шею и завязал над ухом крепкий узел. Другой конец он перекинул через ветку дуба, и желтый плащ взялся за него.
«Что вы делаете?»
Мэрот понимал, что глупо спрашивать, но ему до сих пор не верилось в происходящее.
«Вы не посмеете повесить Фрея?»
«Тот прыщавый то же самое говорил», — засмеялся желтый плащ. «Нет, не может быть. Отец вам заплатит, за меня дадут хороший выкуп, больше, чем за Петира, вдвое больше».
«Лорд Волдер наполовину слеп и страдает подагрой», — вздохнул певец, — «но он не так глуп, чтобы дважды попасться на ту же удочку. Боюсь, что в другой раз он пошлет к нам 100 мечей вместо 100 драконов».
«Да, пришлет». Мэрот старался говорить сурово, но голос его не слушался.
Он пришлет 1000 мечей, и вас всех перебьют.
Пусть сначала нас поймает. Певец взглянул на беднягу Петира.
И дважды он нас повесить не сможет, правда?
Он извлек печальный звук из своей арфы.
Ладно, погоди класть в штаны. Ответь мне на один вопрос, и тебя отпустят.
Ради спасения своей жизни Марат готов был ответить на что угодно.
«Что ты хочешь знать? Я скажу правду, клянусь!»
Певец ободряюще улыбнулся ему.
«Мы, видишь ли, ищем одного белого пса».
«Пса? Какого еще пса?»
Он откликается на имя Сандер Клиган.
Торос сказал, что он уехал в Близнецы. Мы нашли паромщиков, которые перевезли его через Трезубец, и бедолагу, которого он ограбил на Королевском тракте. Ты его случаем на свадьбе не видел?
На красной свадьбе?
Марату казалось, что череп у него сейчас лопнет, но он попытался вспомнить. Там была большая неразбериха, но кто-то должен был сказать, что пес Джоффри рыщет около близнецов. У нас на Перу его не было. Может быть, он побывал у бастардов или в лагерях, но кто-нибудь непременно сказал бы нам...
«С ним был ребенок», — сказал певец. «Худенькая девочка лет 10 или мальчик того же возраста?»
«Нет, об этом я ничего не знаю».
«Нет? Жалость какая! Придется тебя вздернуть!»
«Нет!» — завопил Мэрот. «Я ответил тебе! Ты обещал за это меня отпустить!»
«Я сказал только, что тебя отпустят».
«Отпусти его, Лим!» — обратился певец к желтому плащу.
«Да пошел ты!» — кратко ответил тот.
Певец беспомощно пожал плечами и заиграл, когда вешали черного Робина.
«Прошу вас!»
Остатки Мэротова мужества стекали вниз по ноге.
«Я ничего вам не сделал! Я принес вам золото! Я ответил на ваш вопрос! У меня дети!»
«Зато у молодого волка их никогда не будет», — сказал Одноглазый. Мэрот не мог думать из-за стука в голове.
«Он опозорил нас, выставил на посмешище перед всем королевством. Мы должны были смыть это пятно с нашей чести. Отец много раз это повторял».
«Может, оно и так. Что может корявое мужичье смыслить в господской чести?»
Желтый плащ намотал веревку на руку.
«Зато в убийстве мы кое-что смыслим».
«Это не убийство, это была месть. Мы имели право отомстить, это война. А наш Егон, Динь-Дон, бедный, безобидный дурачок, леди Старк ему горло перерезала. Мы потеряли полсотни человек в лагере. Погибли сир Гарс Гудбрук, муж Киры и сир Титас Сен-Джареда. Кто-то размозжил ему голову топором. Лютоволк Старк убил 4 наших волкодавов и оторвал руку мастеру над псарней, хотя был уже весь утыкан стрелами от арбалетов».
«А потом вы пришили его голову на плечи убитому Робу Старку», — сказал желтый плащ.
«Это сделал мой отец. Я ничего не делал, только пил. Нельзя же убивать человека за пьянство».
Тут Мароту вспомнилось нечто, могущее спасти его.
«Говорят, что лорд Беррик всегда судит человека и никогда не убивает того, чья вина не доказана. У вас ничего нет против меня. Красную свадьбу придумали мой отец Риман и лорд Болтон. Лотар подстроил так, что палатки рухнули, и поставил арбалетчиков на галерее вместе с музыкантами. Бастард Уолдер возглавил атаку на лагерь. Вот кто вам нужен, а не я. Я только пил. У вас даже свидетелей нет».
«Вот тут ты как раз ошибаешься», — певец повернулся к закутанной в плащ женщине.
«Миледи». Разбойники молча расступились, и она вышла вперед. Она откинула капюшон, и в груди Мэрота сжалось что-то, не давая ему дышать.
«Нет, нет! Он же видел, как она умерла! Она была мертва целые сутки, прежде чем ее раздели донага и бросили в реку. Раймунд располосовал ей горло от уха до уха. Она умерла. Ворот плаща скрывал рану, нанесенную братом Мэрота. Но лицо ее было еще страшнее, чем ему запомнилось. В воде оно разбухло и приобрело цвет прокисшего молока. Половины волос не стало. а оставшиеся стали белыми и ломкими, как у старухи. Там, где она раздирала себе лицо ногтями, запеклась черная кровь. Но страшнее всего были глаза. Они смотрели на него, и в них была ненависть.
«Она не может говорить», — сказал желтый плащ. «Вы, проклятые ублюдки, слишком сильно повредили ей горло. Но она помнит. Что скажете, миледи?» — спросил он мертвую. «Участвовал он в этом или нет?»
Леди Кейтлин, не сводя глаз с Мэрота, кивнула. Мэрот Фрей открыл рот, но петля пресекла его речь. Его ноги оторвались от земли. Веревка врезалась в мягкое горло. Корчась и дрыгая ногами, он поднимался все выше и выше.
Thank you.